Оказывается, когда мы говорим «Царство Божие», это что такое? Это благо. Это, если хотите, величайшее благо, которое возможно для человека. И где же это благо скрывается? Не где-нибудь на каких-нибудь островах там, не здесь, на земле, в Европе, Америке, в Австралии или на Соломоновых островах. Нет, оно внутри вас есть. Что значит? Оказывается, Царство Божие. Божие там, где Бог. То есть, а Бог кто? Бог есть любовь, Бог есть красота, Бог есть, если хотите, высочайшая, это норма нравственной и духовной жизни. Повторяю еще раз, Бог, где чистота абсолютная, святость. И он сказал, что Царство Божие, то есть это, то есть именно то, что именуется на нашем грубом языке счастьем, счастьем, источник его в душе человеческой. Ну, неужели непонятно, что можно иметь миллиарды и веревку на шею повесить? Я помню, как игумен Никон рассказывал, как он в то время был атеистом. Так, и мечтал именно о построении Царства Божьего на земле. И говорит, мы все были потрясены, когда вдруг в газетах всюду экстренные сообщения. Такой-то миллионер покончил жизнь самоубийством. Из-за чего? Из-за неудачной любви. Еще в то время были такие случаи, теперь, наверное, уже нет. Потому что любви не стало. Слышите? Оказывается, ищите прежде всего чего? Правильного, чистого состояния своей души. Ибо какой закон открывает православие? Какой закон? Вся наша внешняя деятельность, все наши идеи, планы, вся наша жизнь, она полностью соответствует нашему духовному состоянию. Проще сказать, дух творит себе соответствующие формы. Дух. Каков дух, таковы и будут и формы. Каков дух. Поэтому степень чистоты этого духа человеческого определяет и степень благоустройства самого, даже внешнего. И напротив, чем больше повреждений в нашей душе, тем больше нестроений в нашей внешней жизни. Да неужели мы не понимаем, откуда в семье всякие ссоры? Откуда? Доходящие до разводов? Откуда? Из-за самолюбия, эгоизма, гордости, ленности и так далее. Не тронь меня. Я сам знаю. Я, несчастный я. Недаром в русском алфавите на последнем месте стоит эта буква. Вот, оказывается, откуда все невзгоды. Недаром Христос сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это один из великих законов, который, если бы только человек и человечество, если бы это осознало и жило по нему, что искать прежде всего святыни жизни, святости жизни, не осуждай, не клевещи, не притворяйся, не лукавь, уж не говорю, не воруй и не убивай. Будь чистым, все тебе будет, все приложится вам. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это один из законов человеческой жизни. Обращаю ваше внимание, что это человеческой жизни закон. Мы его называем христианским только в каком смысле? Что его Христос открыл. Но ведь закон тяготения – это все-таки не Ньютоны, правда? А закон природы, хотя мы и называем его законом Ньютона. Так и здесь тоже, это человеческая жизнь. О, если бы мы все жили чем? Стремлением к тому, чтобы сохранять душу свою вот в той святыне, чистоте и правде, которая нам дана. Дана и в голосе совести, и дана в голосе Евангелия. Вот это один, допустим, даже один из законов.
Ой, есть еще целый ряд других законов. Ну, например, тот, кто хвастается, тот, кто тщеславится, тот, кто ищет себе первенство, тот, кто ищет превосходство над другими, обязательно будет в поношении. Обязательно будет страдать. А страдать хотя бы почему? По той причине, что человек – это бездонная бочка, и никаких похвал ему не хватит. Малейшая укоризна, малейшие какой-то негативной оценки. Он бедный весь в страданиях. Как же такое? Не он лучший. Представьте себе, наградили моего лучшего друга, а меня нет. Ну, представьте себе, это же трагедия, правда же? Ну, конечно. Я-то знаю, что я лучше. А его и за что? Его-то. Почему не меня? Да, представляете, какой? Это духовный закон жизни. Поэтому надо как можно больше избегать тщеславия, не давать в себе самом, призывает православие, в себе самом не давать свободы тщеславным мыслям и мечтаниям. Если ты хочешь человек, быть, по крайней мере, спокойным. Если, по крайней мере, хочешь, чтобы не страдать, не иметь личных страданий. Потому что уязвленное самолюбие, боже мой, ну хуже я не знаю, что можно и придумать. Это ужасно просто. И жизнь не мила. Когда вдруг мне, умному, сказали, что дурак. Ну, представьте себе, это же ужас, правда же? Это же невозможно. Все, с тоски помереть можно. Да. Ну, укажу еще на один. Их законов много. И очень закон, относящийся прямо, если хотите, к верующему человеку. Христос сказал удивительные слова. Как вы можете веровать, когда принимаете славу, то есть жаждете славу, друг от друга? Странно. Кажется, слова при чем тут? Как вы можете веровать, принимая славу друг от друга? Оказывается, что действительно, когда я жажду этих похвал и славы от людей, то я забываю, конечно, Бога. Да не Бог мне нужен, а мне нужны хлопки. Вот что мне нужно. Человеческие мне нужны похвалы. А Бог, ну, знаете, Бог, неизвестно, он на какой планете живет и разбирается в нем в наших делах. Вот так. Как вы можете веровать, принимая славу друг от друга? Тот, кто прилепляется к этой славе, кто ищет этой славы, кто живет и питается ею, тот, оказывается, по существу, в самом корне своем, теряет веру в Бога. О, закон! Пожалуй, если я хочу быть верующим, постерегусь. Так что, если когда я кончу, не вздумайте мне хлопать. Ну ладно, ну поскольку я вижу уже целую пачку тут вопросов, которых хватит нам, правда, до вечера, не меньше, то я уже действительно остановился и посмотрим, что там, да, интересного написано в ваших творениях.
Алексей Ильич, мы испытываем постоянный страх за своих детей. Как правильно молиться о их благополучии?
Ну, в общем-то, я на этот вопрос ответил. Я ответил, если мы верим, что без воли Божией комар даже не укусит, то уж тем более мы должны быть спокойны о том, что без воли Божией ничего не случится с нашими детьми. Мы же с своей стороны, при условии, что мы с своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы никакое зло не прикоснулось к нашим детям. Сейчас вокруг море зла, и поэтому с своей стороны мы должны предпринять все возможные усилия, чтобы охранить их от этого нравственного безобразия, которое творится вокруг. Вы слышите? Прям сатанизм настоящий. Это я называю сатанизмом. И не называю, а на самом деле это так и есть. Ни один порядочный человек не может показывать такие ужасные фильмы развратные. такие рекламы, такие выпускать журналы, печатать в газетах и так далее, что в интернете, вы же понимаете, просто нормальный, порядочный человек, он не может. Это же зло. Так, если это зло, кто его может творить? Тот, кто исполнен зла, тот, кто желает зла, тот, значит, кто хочет развратить наш народ. А кто? Что это, Бог, что ли, такого может желать, да? Неужели непонятно, что источник один, причем этот источник по всему так называемому цивилизованному миру. Я включал телевизор, и включал и в Европе, и в Америке, да, всюду одно и то же. Прям, знаете, как один дирижер. Как, знаете, на параде там один дирижирует, огромный оркестр, он один. Так и здесь все СМИ, оказывается, уже под единым руководством. Ну, почти все, конечно. Потому что то, что творится, другим словом не назовешь. Поэтому мы своей страны должны сделать то, что считаем правильным и разумным, но при этом должны, как христиане, веровать и молиться, как: «Господи, ты видишь, что бы я хотел, но ты знаешь лучше, чем я, что полезно для моих детей. Поэтому да будет воля твоя, а не моя». Ой, вот так сказать такую фразу, кажется, нетрудно. А от души это произнести, что: «Господи, твоя». Ведь я-то чувствую, знаете, что я чувствую? Скажу по секрету, что я больше понимаю, чем Господь Бог-то. Господь Бог может ошибиться. Моему ребенку надо вот это. А Бог не понимает и сделает не то. Поняли? О, это хорошо, если поняли. Вот такие мы верующие. Поэтому, Господи, да будет твоя воля. Ты лучше меня знаешь, что полезнее. Вот так. Я только об одном молю. Господи, помилуй. В слово «помилуй» входит все. Слышите, одно слово. Все сюда входит. Не нужно расшифровывать. Не нужно унижать. Себя и Бога не надо уничижать, как будто Он не знает. Господи, помилуй. Все. Вот так.
Как бороться с духовной расслабленностью? Молиться перестал. Слушаю только новости о Украине.
Вы знаете, есть такая очень интересная книга Авва Дорофея, где он научил своего ученика Досифея. А научил чему? Досифей — это был такой солдат, мощный парень, крепкий, сильный. Но вот он возгорелся тоже желанием жить в монастыре. Но он мог съесть сразу полбыка. Ну, немножко поменьше, конечно. Так? Ну, ясно, что он ел очень много. Ну, привык. И вот как его приучал Авва святой, преподобный Авва Дорофей. Они питались ведь просто. Знаете, это мы, у нас первое, второе, там еще чего-нибудь такое. Там нет, хлеб. Вот, хлеб. Скажу, там буханка. И он Досифею говорит: сели первый раз за стол, Досифей, вот съешь, досыто съешь. И вот он ел, и съел досыто. Говорит: все, Досифей, наелся? Он говорит: да, наелся. В следующий раз они садятся за стол, и Дорофей говорит: вот ты разрежь теперь этот хлеб пополам, половинку разрежь на четвертинку, четвертинку на осьмушку, осьмушку разрежь на шестнадцатые, и вот одну шестнадцатую отложи. Съели, Дорофей спрашивает Досифея: ну как, ты сыт? Он: ну, сыт, но немножко бы так я бы еще бы съел. Ну нет, говорит, хватит, теперь вот так и питайся. И в течение там недели, наконец, Дорофей спрашивает: ну как, Досифей? Он говорит: да, вполне сыт, достаточно. Говорит: ну теперь еще одну шестнадцатую отложи. И вот таким образом, это очень интересно, это жизненный пример, это же из реальной жизни, это не выдумка какая-нибудь, так? И вот он довел его до той нормы, которая действительно была достаточно для этого крепкого молодого человека, там, до той нормы, которая была очевидна. Так и здесь тоже. Эта наша расслабленность проистекает в очень большой степени от того, что мы не хотим даже пальцем двинуть. Совет какой вы хотите? Ну, не от себя. Я скажу, сделайте. Сделайте в день 3. А если хватит силы, 5. А уж если это, конечно, сверхъестественно, вдруг 10 земных поклонов в течение дня с молитвой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Только помилуй меня. 10 от всей души, а не языком. А не языком. Попробуйте. И вы увидите, как, оказывается, это простые совсем вещи. Простые вещи, простейшие. Как они помогают. Если вы не можете делать земных поклонов по какой-либо причине, хорошо, просто, просто в себе, сами. Но только одно нужно помнить. И это я подчеркиваю, иначе все пойдет на смарку, как говорят. Молитва должна быть совершена как? С вниманием, полным вниманием. И покаяние. Господи, помилуй меня. Что значит помилуй? Потому что я вот ничего не могу делать. С вниманием и покаянием. Если будете так делать, я не сомневаюсь, что вы скоро почувствуете некие силы. И что будете слушать не только про Украину, но еще будете слушать какой-нибудь рок-концерт тяжелый. Нет, я шучу, шучу, конечно. Шучу, да. Вот так. Таков путь некоего, так сказать, ну, исцеления.
Алексей Ильич, не могли бы вы объяснить моим знакомым, которые смотрят помимо ваших лекций мистические оккультные передачи, чем это опасно для них?
Нет, это ж вы объясните. Если они слушают, я уже там столько раз объяснял, что, видимо, у них уже, наверное, уже не воспринимается. Ничего большего я сейчас не скажу, кроме одного, что истина интолерантна. Вы знаете, толерантность, то есть это все принятие, так сказать, всего без всякого протеста. Истина интолерантна, истина не терпит неистины. И если есть Бог, и если это Бог православный, и если православие действительно верная религия, тогда все то, что не совпадает с православием, есть ложь, есть заблуждение. И, следовательно, этого надо избегать. Вот единственное, пока что я могу сказать.
Подскажите, пожалуйста, как общаться с родственниками и друзьями, которые не принимают православный образ мысли и жизни?
Не настаивайте, не пытайтесь силою внедрить в них православие. Православие, я вам скажу, такая религия, которая не терпит ни малейшего насилия. Если бы было возможно насилие, то Христос пришел бы как император и всех бы заставил быть православными. А кто не хочет, вон голову на плаху. Православие не признает насилие. Поэтому единственный способ в таком случае – это вести себя и жить по-православному. Когда можно что-то сказать по-доброму, слышите, только по-доброму, ну скажите. Не принимается – прекратите тут же. Не принимается – тут же прекратите. Скажите, ой, какая погода хорошая, солнышко светит, и синички чирикают, или воробушки. Вот и все. И все. Значит, они еще пока не могут. Ну, не могут пока. Может, Бог даст – и смогут. Могут и смогут когда-нибудь. Но мы можем... Наше оружие – это любовь. Это хорошее, доброе отношение к людям. А не насилие, не угрозы, не споры, не какие-нибудь, не гнев и так далее. Православие возможно принять только на почве доброго, любвеобильного отношения.
Меня много лет во всем преследуют неудачи, в том числе и в духовной жизни. Как это можно изменить?
Вы знаете, в такой вот общей форме вопросы разрешить практически невозможно. Я думаю, если кто хочет просто действительно познакомиться с духовной жизнью, то читайте игумена Никона Воробьева. Пожалуйста, читайте. Там все изложены самые основные положения. Но скажу при этом, что вот эти все неудачи, которые у нас, они происходят большей частью, и даже, может, как правило, от того, что мы хотим большего, чем с нами происходит. Я получаю 15 тысяч, а мне хочется 30, и я страдаю. Я хочу большего. Если бы только мы научились жить так, как писал апостол Павел, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Я когда прочитал, как-то однажды обратил внимание, это потрясающе, потому что уметь жить и в скудости, чтобы не возроптать, и уметь жить в изобилии, чтобы, знаете, не развратиться. О, это непросто. Если бы этот человек действительно сказал такое: «Господи, я получаю достойное по тому духовному состоянию, в котором я нахожусь. Достойное! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе!» Он бы увидел, как скоро у него прошел бы этот гнев, эта неудовлетворенность, и он бы ощутил мир в своей душе. Запомните, это очень важный метод. Достойное я получаю. А мы все: нет, недостойны, у меня больше должно быть. Как от такой у меня неуспехи? Как от такой? У других успехи, а у меня нет. Слышите, откуда происходит? Достойное по делам своим я получаю. Ответ: сегодня же будешь со мною в раю. О, вот закон.
Алексей Ильич, почему после причастия часто бывают искушения и уныния?
Это означает прежде, что мы думаем, что благодаря причастию у нас сразу у нас взыграется, я не знаю, что там в сердце. Мы ждем того, чего мы не заслуживаем. Если бы мы этого не ждали, а если бы мы к причастию подходили, как действительно: «Господи, осознаю свое недостоинство, помилуй меня, прими меня, я знаю, что недостоин, но прими меня по твоей, поскольку ты заповедал это». Если бы мы ничего не ожидали, то у нас бы не было таких вещей. Это первая причина. Вторая причина, я вам скажу, состоит в том, что доброе дело, если оно совершается без соответствия, без скорби, то, как говорят отцы, любое доброе дело, которое совершается без скорби, способно привести человека к гордости. Я причастился, и вы слышите, что мы ждем? Все, мы уже сейчас будем на небе. Мы ждем не спасения уже, а рая. Рая ждем сразу. И в этом наша беда. На самом деле я скажу, что если человек вот это чувствует, вот это уныние или еще и прочее, это хороший признак, это положительный признак. Значит, вы причастились, возможно, так, как и надо, то есть с пользой. А если будем причащаться и всегда получать, знаете ли, там что-то такое особенное, то есть большая опасность возгордиться даже. И тогда все пойдет под откос. Так что не беспокойтесь. Но...
Что значит быть православным и что требуется для спасения?
Ну, знаете ли, если бы я сам был православным, тогда бы я, наверное, бы и сказал. Да, мне кажется, что, как, насколько я понимаю, святых отцов, что самое главное для православного человека – это, наконец, увидеть, что он грешный. Нет, я скажу, что я грешный, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный, я вам тогда отвечу. Вы тогда узнаете, какой я грешный, сразу взвоите. Вот так. самое трудное, оказывается, самое трудное – это осознать, наконец, что я действительно грешный. Второе – это осознать и увидеть, что верно, оказывается, я не могу не осуждать. Представьте себе, это грех – это грех. Я не могу не осуждать. Как же это такое? Не могу не лукавить, не могу не лицемерить, не могу не обманывать. Увидеть не только, что я действительно грешный, а еще увидеть, что, оказывается, я исправиться-то не могу с собой ничего. Это первое необходимое условие, благодаря которому только человек может тогда искренне обратиться к Богу. «Господи, помоги мне! Да что же я такое за чушь такая? Ничего не могу! Не могу ни лгать, ни осуждать, ни притворяться. Да что же это творится такое со мной? Кто же я?» Вот когда человек увидит, кто он, тогда он сможет как следует молиться, и тогда постепенно он начнет становиться православным. Вот так только. А тот, кто видит себя, в общем-то, хорошим человеком, не ждите, он православным не станет до тех пор, пока он видит себя хорошим человеком. Слышите? Я хороший, мне никакого спасителя не надо. Бог мне для чего нужен только? Только для земной жизни. Вот закажу молебен и сдам экзамен. Вот вам и все. За 100 рублей экзамен готов. Это дешевле, пожалуй, а то экзаменатор запросит вдруг 500. Правда же? Или 1000 за экзамен. Это же так много, а тут за 100 рублей все в порядке. Вы слышите, на какой путь мы пошли, по которому пошло католичество? С Богом начинаем торг. Я тебе, ты мне. Я тебе молебен закажу, ты мне селезенку исцели. Слышите, куда мы покатились? Боже мой, что происходит сейчас с нами? Я вам еще раз говорю, это бедствие. Это бедствие. Это уничтожение православия в самом корне. Не да будет воля Твоя, Господи, и помилуй меня. Вместо молитвы, что, Господи, я достоин худшего. Благодарю Тебя, что ищу это. Нет, мы сейчас поторгуемся. У вас сколько молебен? А 200, а в этом храме 100. Ура! Ура! Вот до чего мы пошли, Господи Боже мой, а? Ну вот так, в общем. Извините, что я такие делаю отступления, совсем ни к селу, ни к городу.
Что должны знать родители о духовном воспитании детей?
Ну, я вам скажу так, что необходимо детей все-таки разумно приучать не просто к некоторым мыслям, касающимся христианского мировоззрения, скажу так, но и приучать к церкви хоть немного, чтобы они были и церковными. Все-таки было бы, если уж мы действительно православные, надо стараться, чтобы они все-таки были на литургии по воскресным дням, если можно, и вечером накануне. Это же хоть один день-то в неделю. Неделю можно же хоть отвести несколько часов на то, чтобы провести в атмосфере православного богослужения. Помните, как у Достоевского, братья Карамазовы, как Алёша говорит-то, что же я, вместо того, чтобы иди, ходи за мной, как сказал Христос, я хожу только к обедне, а вместо того, чтобы раздай имение свое, иди, я даю там 2 рубля. Помните, как он говорил, и с иронией, и с осознанием, что мы делаем. Так вот, одним из моментов воспитания требуется и определенное воцерковление ребенка. Но здесь нужна обязательно разумность и осторожность. Нельзя применять это с такой силой, что вызывать уже у ребенка полное отторжение и неприязнь. Ибо надо помнить великую мудрость. Мед – мед, то есть мед. Я по-славянски цитирую. Мед – обред, найдя мед. Мед – обред, ешь умеренно. да не, как у пресыщен, изблюеши. Вот смотрите, с одной стороны, надо действительно воцерковлять ребенка, с другой стороны, смотрите, чтобы не было изблюеши. Вот. Это один, конечно, из моментов. Ну и затем я вам скажу, невозможно никакая духовная жизнь. Просто это надо знать. Никакая духовная жизнь невозможна. Взрослого, ребенка, неважно, если человек не будет правильно молиться. Мы, к сожалению, очень часто ребенка к чему приучаем? Приучаем как попугая, чтобы он молитву прочитал, и радуемся. Ай! Надо приучать к внимательной молитве, чтобы он прочитал хоть три слова, но внимательно, приучать прям, давай вместе с тобой, давай вместе, ну вот хорошо, давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Так, хорошо, ну давай еще раз, давай еще раз. Приучать нужно к внимательной молитве. Надо всем нам знать, что в то время, когда мы молимся без внимания, то есть читаем слова молитвы, мы, как пишет наш великий святитель Игнатий, оскорбляем Бога. Надо внимание постоянно возвращать к себе. Рассеялись, опять возвращать и опять. Без молитвы нет, без внимания нет молитвы. Надо запомнить. И нечего обманывать себя. Мы просто занимаемся самообманом каким-то. Вычитываем молитвы. Это кому вычитываете? Какой-то силе бездушной, да? Или обращаетесь к Богу? Поэтому нужно уже с детства приучать ребенка к внимательной молитве. Кстати, скажу вам, может быть, приучая ребенка к молитве, и мы научимся молиться. Это будет просто чудо и невероятно. Потому что кто-кто, а сами мы никак не молимся.
Как христианин должен относиться к событиям на Украине?
Должен относиться к этому так, как об этом говорит Священное Писание. Два примера приведу, и, может быть, они нам покажут эту картину. Первый пример. Когда Христу сказали, смотрите, упала башня Силамская и задавила 18 человек, на что Христос ответил им, вы что думаете, эти 18 человек были грешнее, что ли, вас? Нет, говорю вам. Но и все так погибнут, если не покаются. Правда, интересно? Очень интересно. Второй пример из Ветхого Завета. Бог обращается к пророку Ионе и говорит, иди и скажи ниневитянам этого великого города Ниневии, что еще 3 дня, и они погибнут за свои беззакония. Ну, помните всю эту историю. Главное, что в ней? Когда Иона сказал об этом, царь снял с себя царские одежды и всему народу приказал. Тогда все это было очень просто. Все оделись в рубище, посыпали, как положено, голову пеплом, и 3 дня не ели и не пили. Иона сидит и ждет, когда же сейчас огонь с неба сойдет и уничтожит Ниневию. А Ниневия осталась. Иона тогда возопил, что же ты меня посылал, зачем? Как же это такое? И Бог ответил ему. Ну, эту историю все знаете. Так вот, оказывается, если не будет покаяния, не будет, конечно, исцеления. И если мы хотим, мы все, и они там на Украине, и мы здесь в России, если мы действительно хотим, чтобы там произошло умиротворение, то нам бы надо поступить точно так, как поступили ниневитяне. Как? Хотя бы один день не поесть, ничего. Но не просто не поесть, а и молиться с покаянием. И о себе, и о них. Слышите? Хотя бы один день, уж не три дня. И если мы это сделали, и если мы этот день подготовились, чтобы на следующий день даже причаститься, я лично не сомневаюсь ни на одну йоту, что на Украине состоялось бы полное умиротворение. Но мы неверующие, вот что я вам скажу. Мы неверующие. Мы не верим. Вот же пример Ниневии. Верим? А так, когда-то было. Почему бы нам не всем не собраться? Почему бы один день не действительно не поесть и не попить? Почему не подготовиться, чтобы на следующий день причаститься всем в храме ради страждущего народа Украины? Вот это была бы братская любовь. И я не сомневаюсь, что мы бы достигли того, чего достигли ниневитяне. Вот так я смотрю на это.
Чем можно помочь бесноватому родственнику?
Во-первых, я скажу, чего не надо делать. Не вздумайте отчитывать. Потому что вместо одного беса там будет 10. Это первое. Святые отцы запрещают категорически, запрещают заниматься так называемой отчиткой. Но в наше время, это я не знаю, что происходит. Он недавно получил письмо, как к какому-то обратился, называет по имени, батюшку, да, да, насчет этого. Он сказал, столько-то стоит деньги. Деньги. Уже не совесть, а деньги. Не вера, а деньги. Не Бог, а деньги. Вот докатились до чего. Так. А потом она что-то или прочитала, или где-то, и ему позвонила, что вот как же все-таки то-то и то-то. Он бросил трубку в гневе, как она пишет. Значит, первое, святые отцы категорически запрещают человеку, вот нашему грешному человеку, заниматься отчиткой и ходить к этим отчитывателям. Если не хотите себе еще большего зла. Это первое. А что делать? А делать вот все то же, о чем уже мы говорили, уже сегодня говорили. Господи, надо молиться вот так. Господи, достойное по делам нашим мы получаем. Помилуй нас. Вот что надо делать. Достойное по делам нашим мы получаем. Мы никак не можем принять. Когда какая-то болезнь, неважно, одержимость или другая болезнь, что это, что в полном соответствии с нашим духовным состоянием происходит. Вы слышите, беда-то какая? Я не могу этого принять, что это достойное по моим делам. Ты, Господи, не прав. Ты не прав, Господи, что у меня такая болезнь. Я лучше тебя знаю, я достоин другого, а у меня вдруг такая болезнь. Вы слышите? Какие мы богопротивники. Мы хирургу говорим, не режь. Ишь ты, придумал рак у меня. Не режь, говорю тебе. Бог врач. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, мы должны твердо знать, что мы должны произнести только одни слова. Достойные по делам нашим. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! И помилуй нас! И точка! Если мы так будем молиться, то я думаю, что очень возможно, что произойдет даже и исцеление, и полное исцеление.
Церковь благословляет вторичные браки. Как к этому относиться? Ведь это является прелюбодеянием.
Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, что это прелюбодеяние. Прелюбодеяние совершается тогда, когда один отбивает у другого жену или мужа. Тогда прелюбодеяние. А если это совершился уже развал брака где-то, у кого-то, с кем-то, и человек вступает во второй брак, это не прелюбодеяние. Это как раз открытое, честное, честные. И откуда вы взяли это? Церковные правила прямо позволяют вторичный брак. И даже допускают вторичное венчание по несколько более упрощенному чину. Поэтому это неверно, что вы говорите. Второй брак возможен, но только при условии, что здесь совершается не прелюбодеяние, то есть когда от живой жены и от живого мужа, или от того, которым состоим, женом или мужем, мы начинаем гулять там с другой или с другим. Вот тогда прелюбодеяние. Так что это, вы ошибаетесь.
Насколько необходима генеральная исповедь? В чем ее опасность?
Генеральная исповедь возможна и оправданна, когда на исповедь приходит человек, который, может быть, никогда в жизни не исповедовался. Или исповедовался, может быть, 10, а то и больше лет тому назад. То есть много лет не исповедовался. Тогда, может быть, и опять эта генеральная исповедь должна касаться тогда. И это именно этого периода, прошедшего после той исповеди, но не изначала, как это иногда делают. Вот тогда да, человек никогда не исповедовался, ему надо действительно вспомнить и раскаяться во всем совершенном. Если же этого нет, если когда человек более-менее регулярно исповедуется и причащается, ну, допустим, год хотя бы, ну, хотя бы в год каждый пост, хотя бы 4 раза в году, то генеральная исповедь совершенно неоправдана, даже если раз в году. Неоправдана эта генеральная исповедь, потому что не смешивайте разных при этом вещей. Если человек поисповедовался в чем-то, то уже на следующей исповеди не требуется повторять этот грех в качестве исповедального. Не требуется. Но это не значит, обратите внимание, прошу вас, но это не значит, что я не должен в молитвах своих вспоминать об этом и каяться. Это разные вещи. Пожалуйста, не ошибайтесь. Повторять на исповеди следующей не надо. А в себе каяться нужно. Ну, когда это грехи действительно серьезные. Это нужно, это разные вещи. Вот так. Поэтому та практика исповеди, которая иногда я вижу это проходит, я вижу почему, потому что ко мне подходили. Да. Когда начинают требовать, это вы там исповедуете, это ваше дело, а у меня генеральная исповедь. Надо от таких батюшек бежать, как от огня. Это признак какой-то гордыни. Другой, оказывается, не отпускает грехи, а вот я тоже сейчас уже все сделаю. Это очень важно иметь в виду. Так что и генеральная исповедь потом оправдана, когда человек принимает священный сан. Перед принятием священного сана. Потому что здесь требуется соблюдение определенных канонических норм. Возможно, это перед принятием монашества. То же самое. Для мирян, я сказал, генеральная исповедь только вот в тех случаях. Вот. Но и на исповеди, надо сказать, даже на негенеральной исповеди, надо иметь в виду некоторые, я бы сказал, ну, своего рода правила. Какого рода? На исповеди называются только те грехи, которые особенно, ну, так сказать, затрагивают совесть. Все грехи мы не перечислим. Только, не знаю, какой-нибудь глупенький может думать, что он все перечислил. Да у нас непрерывно в своих мыслях, что у нас там творится только. Поэтому требуется на исповеди говорить о тех основных прегрешениях, которые мы совершили вот за последний период от той исповеди до этой, нашей жизни. При этом ни в коем случае нельзя рассказывать о каких-то деталях грехов. Особенно, когда речь идет о плотских грехах. Ни в коем случае. Это вредно и для самого исповедующегося, и для священника. Все-таки, слушайте, ведь надо же понимать, что священник же это не бесплотное и не бесстрастное существо. И нельзя. Надо жалеть и его, и священника. И вот это уже только от меня, боюсь. Ну, можете слушать, меня нет. Но скажу вам, женщины, будьте, пожалуйста, внимательны. Не смущайте вы молодых, особенно монахов, когда к исповеди. Идите вы к людям почтенного, так сказать, возраста, исповедуйтесь вы у них. Вы же знаете, что мы же все живые организмы. И даже внешнее сближение, оно уже действует. По-моему, помилуйте все-таки их. Не приносите вреда. Они тоже же люди, вы знаете, они ангелы. И надо это все-таки понимать. Имейте, пожалуйста, это в виду. Но это уже не к генеральной исповеди относится. Ну, хорошо.
Почему в Евангелии говорится, что богатому трудно войти в Царствие Божие?
Ну, первое надо сказать, что кто считается богатым в греховном смысле? Это тот, кто жаждет этого, кто привязан к этому, кто всю свою деятельность направляет на приобретение богатства, кто живет этим. Вот это богатство, грех, вот что является грехом. Но даже когда человек просто богатый, если даже у него он не ощущает особой страсти к этому, то уж очень много искушений, вы знаете ли. Очень много искушений самого разного порядка. И, может быть, прежде всего, это какие искушения? Искушения такие, перед богатым начинают все-таки, вы знаете, с каким-то особой к ним отношением, им легче открываются двери в какие-то, к ним им больше улыбаются. Вот если он мужчина, ему и девица не против, на шею бросится, да, не получит ли он пачку долларов там случайно. Вот эти, в общем, одним словом, гораздо больше соблазнов появляется. Вот в чем опасность. И в этом смысле, конечно. То есть человек приближается ближе к чему? К костру, который горит ярким пламенем. И смотри, чтобы не обжечься. Будь очень внимательным в этом отношении. Поэтому, если даже тот, кто имеет богатство, он должен наблюдать за собой, чтобы не дать себе вот повода вот к этим уклонениям. А опасность эта, конечно, гораздо больше, чем у человека обычного, который ничего особенного не имеет. Вот. Какое к нему там уважение, какое там почтение, какие там двери будут открываться, чего пришел? Да, иди отсюда. Вот так. Помните, как притча о богаче и Лазаре? Вот так. Вот в этом смысле и говорится о том, что трудно. Трудно. Богатого надо воспитывать. Особенно своих детей нужно воспитывать соответствующим образом, чтобы они ни в коем случае не чувствовали себя богатыми. Обратите внимание, как аристократы раньше воспитывали. Детей приучали ко всякого рода рукоделиям. Он, дочка Бориса Годунова, посмотрите, какая была искусница. Какой-то американский писатель, забыл, ну, в общем, был богатый человек, он о себе пишет, да, как у них дома, какой был порядок заведен. Одна его сестренка должна была чистить всем нам ботинки, а там было что-то 5 человек детей. Другая сестренка должна была подметать там и мыть полы. Третья должна быть там на кухне чего-то такое делать. Он сам пишет о себе, что я должен быть за 3 километра ходить за молоком. Ходить, хотя мог бы на машине съездить. Отец был, видимо, очень умный человек. Всех приучал к чему? К нормальному трудолюбию. Чтобы не было никакого вот этого снобизма. Слышите? Это самое ужасное. Когда это начинает ребенок, если он невоспитанный, он, видите ли, богатый. Или в школах, например, когда девочки начинают выпендриваться, простите меня за это слово, перед подругами, навесят на себя какие-то украшения, и родители глупые, не понимают, что делают. Ни в коем случае ваша девочка не должна выделяться от всех прочих своими нарядами и украшениями. Ни в коем случае. Иначе вы совершаете просто моральные преступления. Когда какая-нибудь бедная девочка, которая на последние деньги, там бабушка или кто-нибудь покупает ей простое платьишко, так и тут разнаряженная приходит на таких-то машинах, да еще хвастается этим. Вот в чем. Вот грех, огромный грех. Уже приучают этого своего ребенка к этим ужасным, я бы сказал, вещам. Этого не должно быть. Вот в этом опасность. И за этим надо, конечно, смотреть.
Что вы думаете о книгах Грачевой? Можно ли на них ориентироваться?
Мое впечатление, что не стоит ориентироваться на них. Не стоит в каком смысле? В том, что все она в конечном счете сводит к чему? К тому, что у нас будет, ну, как сказать, белый царь. Будет царь, и мы заживем. И мы заживем. Все ждут царя. А Игнатий Брянчинов пишет об этом царе. Пишет, что наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мечту о всемирной монархии. Гений из гениев – антихрист. Вот в чем беда-то. Мы ищем не истины, не Бога, не православия, а нам власть нужна. Ну хорошо, ну представьте себе, ну вот, был президент, станет царь, ну и что дальше? И наши сейчас президенты со свечкой стоят, что вы еще хотите? Все со свечкой стоят. И что, меняется что-нибудь, да? А мы-то что, лучше от этого стали? Более православными, что ли? Ну, храмов-то больше. Но это совсем и без царя, как вы видите. Поэтому это вот эта какая-то вот эта мечта, она на самом деле очень опасная. Если надо, Бог устроит и царство. Если это нужно будет, устроит, если надо. Но когда мы все охвачены этой мечтой и начинаем в этом плане свою деятельность, то мы можем очень здорово можем пострадать и воспитать вместо царя антихриста. А времена, конечно, приближаются, вы же сами понимаете. Кстати, вот мысль у того же Игнатия Брянчанинова, что одним из самых верных признаков приближения антихриста являются мятежи, как он выражается, мятежи. То есть это восстание, беспорядки, происходящие повсюду, локальные войны и так далее. Сейчас по всему миру действительно эти мятежи уже добрались, видите, даже и до Украины. Всюду идет, всюду. Куда Америка только не прикоснется. Это, знаете, как дьявольская лапа какая-то. Ливия, цветущая страна была. Раз, посмотрите, во что превратила. Ирак, смотрите, что сделала. Египет, до сих пор казнь. Афганистан, Украина. Вот посмотрите, что, куда только не пролезет. То есть, видите, уже дьявольщина, настоящая дьявольщина прям, сатанизм идет. Неужели это не очевидно? И как быть? Достойное по делам нашим мы принимаем. Достойное. Как бы это нам понять? И если бы только мы это понимали, и если бы каялись в этом, я думаю, мир менялся бы. Ну, извините, я отступление уже сделал.
Алексей Ильич, получается, что на православных выставках нельзя заказывать молебны?
Вы знаете, если я сейчас скажу, что не надо, меня побьют камнями там, где заказывают. А вы меня защитите? До машины доведете? Да? Под охраной. Ну, если доведете, тогда не надо. Если не доведете, тогда надо. Заказывайте, пожалуйста. Но самый главный молебен, который надо заказывать, это молебен прибавления ума. Вот так. Всем тем, и кто будет заказывать, и все те, кто принимает. Да. Ну, хорошо, спасибо вам.